У нас сегодня занятие номер 4 по книге пророка Даниила. Это занятие, тему мы поставим «Бог открывает тайное верным своим». Вы помните, что первое занятие было посвящено послушанию, первая глава. Мы увидели, за что первая глава, первый стих «Народ был пленен», а было три пленения Иерусалима. И в первое пленение, 605 год, ушел в плен Даниил и вообще цвет нации, можно сказать, сливки. Во второе пленение Иезекииле 10 тысяч человек, и третье пленение 586 год, окончательное разрушение страны, храма, Иерусалима и так далее. И в прошлый раз мы говорили о послушании, потому что с 1 по 6 главы речь идет об истории. И мы хотим у истории учиться, потому что история вообще-то учит. А с 7 по 12 главы – это пророческая часть. Там уже будут идти у нас всякие времена и сроки, большей частью. Хотя и здесь уже мы это видим, но большей частью во второй части. И в первой части больше отмечены характеры, герои, люди. Это тоже образец и пример. И мы рассуждали о первой главе, в прошлый раз краткое повторение, что такое послушание. Вот народ Божий не был послушен Богу. Вначале ушел Израиль, северная часть в плен, около 150 лет позже уходит южная часть, причем в три пленения, то есть все время был шанс покаяться, остановиться. Бог дает шанс, но народ это не исполнил, вот и результат пришел. А это Божий народ, любимый народ. И мы посмотрели тут на характер молодого человека, отрока по имени Даниил, и еще были три друга его, Сидрах, Месах, Авденаго, которые как раз другой стороной своей, ведь они из того же народа, они же, в общем-то, в той же среде жили. Как же они смогли в доме языческого царя быть послушными, быть верными Богу, и за это они получили большое благословение и вознаграждение. Это знание тайного, это получение мудрости Божией, это жить при дворце и давать советы. Вот как благословение, что можно потерять, если ты не послушен Богу, и как что можно приобрести, если ты послушен. Не сразу пришла и мудрость, и откровение тайн, только после того, когда они оказались верны Богу. Они были проверены, помните, есть чистое, нечистое и так далее. Вот в этом они были проверены. И после этой проверки приходит это благословение. Сегодня у нас вторая глава. Владычество Божье понять. И нам нужно понять сон Навуходоносора. Потому что с первой по шестую главы это сны и видения языческим царям. А с седьмой по двенадцатую сны и видения Даниилу. Если там язычник, то тут человек Божий. И мы увидим перекрестные, вот эти, можно сказать, моменты всех снов и видений. Надо увидеть, что это не разное было, что-то цельное Бог хочет представить и сказать. И вот этот сон, который снился Навуходоносору во второй главе, мы к нему возвратимся, когда мы увидим, что то же самое, но уже в лицах зверей видит Даниил. Если Навуходоносор видел величественного истукана из золота, из серебра, что-то такое ценное, то Даниил видел все же эти царства и всех этих царей в виде зверей и очень страшных зверей. Поэтому сегодняшняя глава очень важна, чтобы нам немножечко запомнить этот сон. Но мы выведем моральные какие-то качества. Говорить о толкованиях и так далее мы будем во второй части. Вторая глава, давайте мы ее прочитаем. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед ним». Ну, вы видите, да, это царь, который победил, в общем-то, Иудею, и из которого и началось пленение Израиля, именно южной части, потому что Израиль уже был на севере в плену в это время, а в южной части был храм. И мы видим, что он вызывает кого? Тайноведцы, гадатели, чародеи, халдеи, это, ну, язычники, которые вот окружали себя всеми этими людьми для того, чтобы они им раскрывали тайны. Кстати говоря, чародеи с еврейского «Мехашорим» направляемые злыми духами. Второзаконие 18:10. Помните, да не будет в своем доме ни гадатель, ни прорицатель, там ни чародей, ни вызывающий мертвых и так далее. Это все, кто злыми духами Вадим. И, между прочим, эти люди у язычников были в свите монархов. То есть они очень почитались, уважались. Халдеи, Касаим, это были семиты, смешанные с вавилонянами. И они научились от них колдовству и передавали эти колдовские знания из рода в род. Были мудрецы, хакимин, они не были связаны с темными силами. Были гадатели, газрин, это рассекатели. Гадатели, они рассекали животных на две части, птиц, животных, и по внутренностям говорили о будущем и так далее. Так что у них, у каждого было свое поле деятельности, разные сферы. Итак, и сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь вовеки живи, скажи сон рабам твоим, а мы объясним значение его». Отвечал царь, сказал халдеям: «А слово отступило от меня?» Ну, сон забыл. Вот бывает, вот что такое снилось, там не могу вспомнить что. «А если вы не скажете мне сновидение, значение его, а в куски будете изрублены, дома ваши обратятся в развалины». Ну, Навуходоносор, вы знаете, кто он был? О, какая была империя! Это был вообще гений в каком-то роде, особенно строительство, потому что Вавилон и его могущество не случайно представлен в качестве золотой головы в числе всех вообще империй. И, кстати говоря, что очень многие знания такие серьезные сохранились именно Сирийско-Вавилонской империи, не последующих, а оттуда еще. Поэтому он и представлен дальше, мы во сне увидим как. Итак, вот не скажете, ну, всех изрублю. Так, они вторично отвечали: «Да скажет царь рабам своим сновидением, мы объясним его значение». Отвечал царь, сказал: «Знаю верно, вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю, сказали: «Да нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, потому что ни один царь великий, могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца-гадателя-халдея. И дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь, сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов. Там решалось все быстро. Голову на плаху, и все, вопрос решен. А что, если вы обманщики, зачем я вас тут держу и кормлю? Так просто все решается, новые придут. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, Даниил товарищи искали, чтобы умертвить их. Видите, как праведник может вместе с нечестивым погибнуть, кажется так. Помните, когда явились ангелы Аврааму, идут истребить город, он говорит: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» И там он сам, а вдруг там 50, а 45, а 40, а 35, там до 10 дошло. Праведник не погибнет с нечестивыми. Там один был Лот праведный, вот он и спасся. Даже один во всем многообразии нечестия, он будет спасен. Так и здесь, вот видите, искали четверых. Этих сотни, но четверо попадут под эту огромную армию, там тысячи были, не только сотни. Тогда Даниил обратился с советом мудростью к Ареоху, начальнику царских телохранителей. А вы помните, что уже начальство было расположено. Когда ты с Богом, к тебе и люди располагаются. Который вышел убивать мудрецов вавилонских и спросил Ареоха, сильного при царе: «А почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ареох сказал все дело Даниилу. И Даниил вошел, упросил царя дать ему время, и он представит толкование сна. «Какой человек Даниил, скажите, пожалуйста?» «Инициативный. Он не ждет, меня минует как-нибудь. Надо что-то делать. Верующий человек должен быть инициативный. Он не смотрит на события. Ну, а я что могу? Я тут при чем?» «Делай, что можешь. И очень смелый. Потому что пойти сказать, знаете, я смогу, дай время. Там могут всех оставить, одного тебя истребить за то, что ты обещал и не сделал». Он надеялся на Бога, он знал, в кого он верил. Он не просто пошел от себя тяну какую-то нести и выиграть время, как это сделали те гадатели-мудрецы. Даниил пришел в дом свой, рассказал дело Анании, Мисаилу, Азари и товарищам своим. Какой человек Даниил? Это человек команды, это человек любит верующих, братьев, сестер. Он зовет на молитву своих братьев. Ребята, давайте молиться, вон оно что. Поэтому в своих всех делах что делаем? Быстренько звоним, молитесь за то, за сё. Вот, родные мои, надо ценить молитву, и особенно братьев и сестер. Что случилось? Ну, как-то звоните, ну, пошлите смс всем, помолитесь за меня. И молиться друг за друга, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда, вот когда он делает эти шаги, инициатива к начальнику этому, раз, к царю, два, идет к друзьям. И что? Ответ, пожалуйста. Тогда мы читаем. Открыта тайна Даниилу в ночном видении. Даниилу благословил Бога Небесного. Что делает Даниил после откровения? Благословляет. Это о чем говорит? О благодарности. Чтобы не были как эти 10, помните? 9 получили исцеление и побежали на радостях. Один вернулся благодарить. Быть благодарным. Быть благодарным всегда. За все. Даже за самое маленькое. Быть благодарным. Вот благодарный человек, счастливый человек. И сказал Даниил, да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Надо посмотреть, какой у нас Господь. Надо знать о нем, потому что знание о Боге дает тебе и особое откровение. Знание о Боге тебя делает благодарным. Ты не боишься ничего, потому что я знаю, в кого я верю. Вот это знание очень важно. Он изменяет времена, лета, это все о Боге. Низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым, разумение разумным. Открывает глубокое сокровенное. Знает, что во мраке свет обитает с ним. Какие истины! Это не пафосные такие красивые выражения. За каждым предложением какая глубина? И времена, и лета, и цари, и поставил, и снял. Плохого тоже царя поставит. Мы иногда думаем, вот говорят, власти все от Бога. Конечно, от Бога. Плохие власти тоже. Это надо иметь в виду. Навуходоносор не был хорошим царем. Валтасар был еще хуже. А израильские цари Ахав нечестивы. Как Бог допускал таких нечестивых царей? Поэтому от Бога это не значит, Бог нам все хорошее, нате вам. Бог и плохое нам пошлет. Для чего? Я только для хорошего. Молиться, исправляться, изменяться, быть зависимыми от Бога, а не от людей. Поэтому здесь мы видим, поставляет царей, низлагает, все от него. И когда мы вовлекаемся в это плохое, это хорошее, вот так надо, так, это все мы мельтешим, братья и сестры. Бог за нас. И не важно, кто против нас. За нас Бог. Вот это очень важно. И мы видим, глубокое открывает, сокровенное открывает. Во мраке, что темно, вот ничего не понятно, не видно, там тоже открыто. У Бога нет мрака. И свет обитает с ним, то есть абсолютная ясность. «Славлю, величаю тебя». Это человек говорит, молодой человек, находясь в плену у нечестивого царя. Известно, как Навуходоносор брал в плен евреев. Знаете, есть очень важный исторический документ, это Иосиф Флавий, «Иудейская война» и так далее, там его книжки, в которых он рассказывает в том числе эту историю, как брали в плен евреев, их вели как скотину. За нос в усы и за веревку. Поэтому был наказан Навуходоносор. Бог избрал языческого царя, пусть нехорошего, но избрал для наказания народа. Им было достаточно, что они в плен пойдут. Достаточно. Не нужно было жестоко обращаться с народом. И поэтому с Навуходоносора потом будет спрошено. Потому что когда мы думаем, почему Навуходоносор наказан, ему так было и сказано, ты наказан за твою жестокость. Я тебя не для этого поставил, чтобы ты свою власть показывал с жестокостью. Вот такой был нечестивый царь. И тем не менее, мы видим, что ему был представлен лучший из лучших людей своего времени. «Вот, родные мои, славлю, величаю, — говорит Господь, — после сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских». То есть сразу действие. Он пришел говорить, не убивай мудрецов вавилонских, веди к царю, я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел его значение?» Даниил отвечал и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели». Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе были таковы. И вот интересно, родные мои, Здесь противопоставление Божьей силы и вот этих всех мудрецы, гадатели, обаятели в глазах людей, слушайте, их кормят, содержат эту свиту, они в числе там монархов, какие-то уважаемые. Все ноль по сравнению с Божьим величием. Вспомните Илию, который... Там 400 пророков пришли. Что они там только не делали? И плясали, и скакали, и себя кололи. А Илия воду рвом заполнил, быка все этого залил водой. Как помолился, как зажглась вся эта жертва. И как были постыжены все эти вот боги. Вот может быть часто в нашей жизни что-то такое вообще несущественное, а оно такое место занимает. Как вот в жизни этого Навуходоносора, знаете, как эти боги занимали какое место? Вот так в нашей жизни какая-то мелочь, какое-то неважное, а для нас это вон как... Никто и ничто не может занять место Бога. И здесь мы видим вот эта сила Божия. Все пришли, ничего не могут разгадать. И тут говорит об этом Даниил. Никто и не скажет. Только Бог на небесах. Он открывает тайны. Итак, давайте послушаем этот сон. Ты, царь, на ложе твоем думал, что будет после сего. И открывающий тайны показал то, что будет. Интересно, языческий царь лежит перед сном и думает, интересно, какая будет будущее? А вы иногда задумывались над тем, а правда, а что будет тут через 100 лет? Есть такие моменты, когда думаешь, а что будет через 100 лет? Интересно, если, как говорится, Христос не придет. Мне все кажется, что он раньше придет. Но тем не менее, каким будет этот мир? Потому что я вспоминаю вот то время, когда у нас это телефон в руках, это же вот вообще трудно представить. Это что ты любую информацию сейчас где-то, это же из области я не знаю какого века, если нас туда вернуть, да? И я думаю, точно так, наверное, думал Навуходоносор. Интересно, какие будут времена, что это будет? И мы видим, ты царь, когда это думал, вот тебе открыта тайна. 30 стих. Мне тайна открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Бог работает и над язычниками. Это очень нас отрезвляет, когда мы думаем, Библия для евреев, там любимчики, какие-то евреи. Другая крайность, знаете, найти еще одних виноватых. Вот, бедные евреи. Где написано для нас чего-нибудь? Все им, все для них. А для язычников, очень много язычников сказано. И в том числе языческий царь, которому Бог открывает вообще все будущее. Он не заслужил этого вообще, но Бог его поставил. И не нам спрашивать, зачем ты такому нечестивому царю открываешь будущее. Бог так говорит, знаешь, так я решил, так мне надо. Когда-нибудь придешь, вечность открою, а сейчас вот так принимай, как есть. И тебе, царь, было такое видение, вот такой большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его, от величия страшен, вы знаете, от размеров его, от его какого-то сияния такого, могущества. У этого истукана голова была из чего? Чистое золото, запоминаем. Будет у нас 4 аспекта. Голова – золото. Грудь, руки – из чего? Из серебра. Грудь и руки, запоминаем, 2 руки. То есть это что-то цельное из 2. Потому что руки, они к груди вообще-то принадлежат. Следующее у нас – чрево и бедра медные. Следующее – медь. Голени железные, ноги его частью железные, части глиняные. То есть ноги – это не 5-я часть. Она вся к железу примыкает. Просто это железо постепенно почему-то мешается с глиной. Золотая голова – это кто? Вавилон. Грудь и руки из серебра – это кто? Это Мидо-Персия. Медийское и персидское царство из 2 Мидо-Персия состояло. Дальше у нас чрево и бедра медные. Это кто? Это Греция и Александр Македонский. Сила была невероятная, могущественная, но даже послабее, чем Мидо-Персия, и тем более Вавилон. Хотя шел он как смерч, Александр Македонский. И дальше. Резко обрывается все. В отличие от 7 главы, где мы будем читать еще детали этого события, здесь сразу наступает конец времен. После 4 империй. Слушаем внимательно. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные глиняные ноги и разбил их. То есть бьется не голова, не грудь, не бедра, ударяются ноги, железные и глиняные. И вот эта мешанина, которая там будет, она-то и не выдержит. Уже она что-то глину ударила, и все, оно рассыпается. А поскольку оно стояло на этой глине, оно все и рухнуло. И этот камень, сам Христос, мы сейчас увидим почему. Пока камень не оторвался от горы без содействия рук, то есть человек к этому не приложил никаких усилий для того, чтобы пришел Спаситель. Он ударил в истукана, в железные глиняные ноги разбил их. Все раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото, как прах на летних гумнах. Это не просто голова отвалилась и валяется. Оно вообще в пыль все превратилось. То есть, и все летит. И ветер унес их. Следа не осталось от них. А камень, разбивший стукан, сделался великой горою. И вдруг этот камень начинает расти. И превращается в огромную гору этот маленький камешек, который просто там где-то от чего-то отвалился. Никто ничего от него вообще не ожидал, что он куда-то полетит, и еще надо же, вот попал, а теперь превратился в огромную гору. А теперь слушаем значение сна. 36 стих. Вот сон, скажем, пред царем значение его. «Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу, славу. Всех сынов человеческих, где бы они ни жили, ну то есть империя, зверей земных, птиц небесных, он отдал в твои руки, поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Хорошо как-то для себя отметьте этот образ золотой головы, потому что мы в следующей главе увидим, не такие падают. Это золотая голова, который собирал всех умников мира, у которого была уже тогда, знаете, эти всякие висячие сады, подводная система, всякие орошения, всякие канализации, каналы, это все уже было известно в те времена. И это золотая голова, которой Брук превратится в безумца. Знаете, Бог правит. Итак, Вавилонская империя. 36-38 стихи. 39-й. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего». Второе царство, мы говорили о Медо-Персии. «Ниже твоего». Третье царство медное, греческое, которое будет владычествовать над всей землей. Александр Македонский действительно завоеватель, которого имя очень известно. Он просто, захват был у него молниеносный. Заканчивается империя очень быстро, мгновенно, со смертью Александра Македонского все его царство распадается на четыре. Но здесь нет деталей, будут они у Даниила. В 40 стихе четвертое царство, вот это вот самое, которое ноги железные, оно будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает, раздробляет все, ну да, топор, вилы, лопаты, все какое-то железное, оно дробит, оно копает. Оно подобно всесокрушающему железу будет раздроблять и сокрушать. То есть свойственна война, свойственны какие-то захваты, сокрушение, разрушение. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. А как персты ног, то есть пальцы ног, часть из железа, часть из глины, так и царство будет, часть крепкая, а часть хрупкая. И что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются один с другим, как железо не смешивается с глиной. Мы живем в последнее время. Мы живем вот в эти ноги, самые последние, объединенные. Вы знаете, объединенный Евросоюз и сама идея объединения, мы здесь видим, что они хотят объединиться. Но заметьте, они смешаются через семя человеческое. Всегда было еще во времена царей, через вот эти браки, через узы хотели объединяться, хотели иметь, ну, хотя бы как минимум, имея в виду мир. Но за этим стояло больше, мы видим в 43 стихе. Они смешаются через семя человеческое. Будет очень много всяких. У нас в Германии, вы знаете, настолько близко. У нас и цари оттуда были, Екатерина II, у нас и святые Елизавета, вот здесь Марфа Мариинская обитель, это немка, у нас и доктор Гасс, наши врачи, и Мартин Лютер совсем не китаец, понимаете? То есть у нас очень много переплетено с европейскими странами. Они будут стараться смешиваться через семя человеческое, но не сольются одно с другим. Не будет соединения стран, будет одна валюта. Но никогда не будет одного государства. Кое-кто там мечтает, может быть, возобновить империю. Не будет никогда. Такая просто истина. Но, родные мои, мечтать не вредно, может быть, было бы и неплохо, но Писание чего говорит? Никогда оно не смешается. Все, ушло, и никаких империй не будет. И 44 стих объяснение вот этого камня. «Во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Это будет в последнее царство. Мы живем в это время. Сейчас, скоро, уже на пороге. Царство, которое Бог воздвигнет, не люди. Многие сейчас чего-то создают, стараются сами. Вот это присоединим, вот это сделаем, вот это, и у нас что-то такое. Это все человеческое. Бог говорит, я создам царство, которое не разрушится. И это царство никому никогда не будет передано, никакому другому народу. Оно сокрушит, разрушит все царства. Само будет стоять вечно. То есть всем государствам, границам придет конец. Да, это не смешается в нашу человеческую жизнь, а единое – это пришествие Христа, когда новое небо и новая земля. А вот при нашей человеческой истории, сколько бы она ни длилась, ничего не смешается. Все, это промысел Божий. Потому что единое – это уже теперь с пришествием Христа. А мы живем, мы бы еще надеялись на единое, если бы не было этих пророчеств. Пророчества заканчиваются на вот этой мешанине. Если бы еще там было добавлено, а потом там чуть-чуть глина как-то в железо превратится, два пальца сольются – ничего, все, заканчивается история на этом. Поэтому, вы знаете, это считанные дни или годы, у Бога один день, не как тысяча лет, но даже на тысячу лет вряд ли можем рассчитывать, потому что с семимильными событиями разворачивается история. Причем каждый день. И таким образом, вот этот камень абсолютно все границы уберет. И всех царей, и все царства. Вот тут это царство само будет стоять вечно. Это царство Христа, 44 стих. 45. «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, раздробил железо, медь, глину, серебро, золото». То есть все раздробил. Это, чтобы мы знали, Божья сила и человеческая несравненно. Самое немощное Божие, самое, как сказано, даже немудрое, сильнее человеков. Помните, как Голиаф весь там вообще, весь такой, и мальчик вышел на бедренной повязочке, какой-то маленький камешек взял. Ну и надо же, прям это в лоб. Ну прям маленькая там щелочка, где была, и туда прям попал. Маленькое делает большое, никогда не смущайтесь. Маленький, маленький человек неизвестный, маленькая страна, маленький народец, маленькое чего-то у них все маленькое. И церковь маленькая, и местечко какое-то у них маленькое. Бог смотрит на маленькое, как на большое, что в нашем сердце. Вот что очень важно. Божье, если оно всегда в цель, сами в цель не попадем. Давид говорил, я иду именем Господа. В данном случае гора представляет Бога. От горы летит камень. Этот камень был при горе. Этот камень не от какой-то абстрактной горы летит. Богом посланный. Так и давайте последние стихи. Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу, велел принести ему дары и благовонные курения, и сказал царь Даниилу, «Истинно, Бог ваш есть Бог богов, владыка царей, открывающий тайные, когда ты мог открыть эту тайну». И возвысил царь Даниила, дал ему много больших подарков, поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Сразу дал ему большую позицию, но... Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха, Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Почему он выбрал такое что-то пониже? Там бы все-таки начальник был, понимаете? Лучше где-нибудь ты губернатор большой, потому что там все-таки ты хозяин. А вот он отказался. Да, он знал свое назначение. Он должен был быть при царе, а не для того, чтобы тут руководить экономикой и все. Ему нужно было царей каять. И при всех царях он, кстати, жил. Вот как Бог его благословил. Давайте покажем истукана. Вот видите, золотая голова. И здесь сразу показаны звери. Мы вернемся еще к этому истукану, потому что та же самая история представлена Даниилу в виде зверей. Вы видите, вот эти страшные звери, последний самый страшный, ему даже нет названия, потому что эти хоть какие-то барсы, львы, какими-то крыльями, головами и так далее, рогами, но последний самый страшный. Итак, посмотрите, да, как выглядит вот золотое, потом серебро, медь и потом вот это железо, переходящее в глину. И с правой стороны у нас переданы все империи и объединенная вот эта часть в лице Европы, которая пытается соединиться. Мы должны увидеть сегодня, действительно в мире есть этот момент объединения. К чему-то все это нас приглашает, к чему? Чтобы мы, сказано, когда увидите все это сбывающимся, поднимите головы ваши. Пришло избавление ваше. Будьте готовы к встрече с Богом, со Христом. Будет Его царство. Меня всегда удивляет, почему же Даниил увидел все это зверьем. А мы иногда думаем, ух, империя, вот этот был царь какой, а вот этот. Звери, звери и звери. Истинный царь – Бог наш. Вот он будет правителем. А те, которые претендовали на это, даже имея лучшие намерения, ломались. Либо о власть, либо о деньги и так далее. Родные мои, тему мы поставили, что Бог открывает тайное верным своим, это Даниилу. И мы делаем таблицу из трех колонок. Первые колонки. Что мы узнали о Боге из второй главы? Какой Бог? Милостивый. Он открывает тайны. Он отвечает на молитвы. У него мудрость, у него сила, он имеет власть и над царями, и над историей, над временами. Он их и меняет. Он меняет и царей, и времена, и сроки. Бог, который низлагает царей, поставляет царей. Это все прерогатива Бога. В Боге обитает свет. Он Бог отцов Израиля, 23 стих. Он на небесах. Он открывает языческому царю, что будет в последнее время. Он дает царство, власть, силу, славу. И он отдал все в руки Навуходоносора. Это нонсенс такой. Не Божьему народу, язычнику все отдал. Для чего? Шанс тебе познать Бога. И привести языческий народ к Богу. Вот почему он туда и был послан, Даниил, чтобы научить его этому, да? Мы видим, что Бог воздвигнет вечное царство. И Бог будет править этим царством. Это очень важно, мои хорошие. И мы тут увидели самого Даниила. Это человек-лидер. Это человек, который знал свое место. Он не был так, куда позовут, туда я вот пришел. Это был инициативный человек. Он брал на себя ответственность. Он знал цену молитве. И он очень хорошо знал своего Бога. Это ему помогло не просто выжить. Знаете, выжить еще для начала надо. Там были ситуации, в львином рву приходилось оказываться. Выжить, но получить мудрость, знания, откровения, такие, что никто не может сказать, было дано этому человеку. И он всегда говорил, не потому что я, не я великий, не я такой, Бог такой. И Бог каждого из нас, родные мои, видит таким Даниилом на своем месте, чтобы мы не думали, ну да, Даниил, а я, а ты на своем месте тоже, Даниил. Ну что можешь сделать? Вторая колоночка. Значение сна. Мы его, в принципе, все уже рассказали. Об этом истукане и всех атрибутах. Мы рассмотрели четыре империи. Повторим. Первая империя какая? Вавилон. Вторая. Медоперсия. Третья. Греция. И последняя. Римская империя. После этого мы говорили о камне, который ударит, и все рассыпается в прах и пепел, просто ветром разносится, как будто никогда этого не было. И последняя колоночка – толкование горы и камня. Важно понять, кто этот камень. Здесь есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. Вы помните «Спасайся на гору» Бытие 19:15, «Гора, как Авраам, как спасение». Исход 3 глава 1 стих, когда на горе было явление Моисею, если вы помните, и горящий куст и так далее. Дальше. Гора Сион названа в Иерусалиме святой горой. В Даниила 11:45 гора местонахождения храма Божьего. Но вообще об этой горе, горе Сион, весь Ветхий Завет говорит. Было конкретно указано, где ставить храм. На горе. И на этой горе вначале была принесена жертва. На эту гору Авраам понес в жертву сына своего. И впоследствии это место стало местом поклонения Богу. Поэтому мы видим, как много в Библии образа горы, горы и камня. Вот, пожалуйста, Исаия, 2 глава со 2 по 4 стих. «Это гора Дома Господня Сион в последние дни станет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Акцент перемещается на гору туда, в Сион, в Иерусалим. Откровение 21:10. когда сам Иоанн был вознесен, да, в Духе Святом на гору. Матфея 17:20, о горе, которая может перейти. И помните, одной веры достаточно, гора перейдет. Бытие 49:24. Христос – пастырь и твердыня Израиля. В оригинале твердыня – гора, скала. Это про гору. Теперь пойдем к камню. Псалом 117:22 стих и Исаия 28:16. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. То есть вот камни, надо строить дом. Строители пришли и говорят, вот этот камень не годится. Все выбрали, кроме него. А именно этот отвергнутый и стал самым главным. Христос назван краеугольный камень в послании Петра, драгоценный, испытанный, крепко утвержденный. Это у Исаии, у Петра мы видим, речь идет о камне. Какой-то камень. Если там он просто вот камень летит, и мы представляем, ну, какой-то камешек летел. Тут написано какой-то камень. Испытанный, краеугольный, самый главный, драгоценный и крепко утвержденный. Поэтому, родные мои, вот эта скала, этот камень, здесь представлен Христос, который во второе свое пришествие раздробляет все царство в пыль и прах, и восстановит свое царство, будет новая земля, новое небо, и царству Христа не будет конца. Мы будем в этом царстве, уже не нужно будет нам ни границ, ни языков, не будет ни плача, ни стона, ни слез, ибо сетворю все новое. Аминь.